Это «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Русская печать под нацистами. Сегодня мы продолжаем военную тему, приуроченную к 65-летию победы во Второй мировой. Наши слушатели и читатели сайта «Свободы» вспомнят разговор о военной тематике на полках американских книжных магазинов, о военной и послевоенной Праге, о судьбе перемещенных лиц, а сегодня беседа о тех изданиях на русском языке, которые были затеяны немецким командованием на оккупированных территориях. Специалистов по этой теме весьма немного, но, как это обычно и бывает, уж если ученый увлекается своим материалом, то знает его вдоль и поперек. Одно только замечание – такие люди, как правило, очень скромны, вероятно, от уважения к достоверному знанию. Специалист по русской печати под нацистами сегодня у нас в студии – рижанин Борис Анатольевич Равдин. Автор дотошных исследований о русской культуре в Латвии, в частности, монографии «На подмостках войны» и соавтор, вместе с Лазарем Флейшманом и Юрием Абызовым, пятитомника «Русская печать в Риге» из истории газеты «Сегодня» 30-х годов. Борис, вы историк, но история такая длинная, такая ветвистая, что первым делом я хочу спросить вас, вы историк чего?
Когда-то я был знаком с Гефтером. Он любил работать над статьей, а может быть, ее закончил, которая называется «Я был историком». Я бы вслед за Гефтером, может быть, независимо от него, сказал бы тоже ту же фразу. Я был историком. Потому был, что быть историком, значит... это значит иметь некую претензию. У меня нет претензий, и поэтому я снимаю себя. Это обвинение, или звание, или статус, или что угодно. Я, скорее всего, наблюдатель, может быть, зевака, может быть, посторонний, но уж ни в коем случае не историк.
Но вы наблюдаете, вы посторонний, вы зевака, все-таки на исторические темы. Вы любите наблюдать, как протекает исторический процесс, правда? Вы ведь пишете и размышляете не столько о сегодняшнем дне и его злобе, сколько о злобе дня вчерашнего, не так ли?
Да, придется согласиться, никуда не уйти.
Какая же злоба вчерашнего дня вас влечет больше?
Я не знаю, опять приходится мне ходить петлями, можно ли сказать о том, что существует день вчерашний, день нынешний, день сегодняшний. В общем, они каким-то образом слиты, и вот попытаться найти в сегодняшнем дне вчерашний – это не так сложно. А вот увидеть в сегодняшнем дне завтрашний – это сложнее, потому что, слава богу, существуют неожиданности, которые мы, слава богу, не можем предусмотреть.
Но вместе с тем это была бы футурология, а все-таки мы будем заниматься с вами в этом разговоре выяснением каких-то старых сущностей, тем, что отложилось и в сознании, и в знании, и в архивах. Вот как-то так мне видится наш сегодняшний разговор. Насколько мне известно, вы пишете об истории Второй мировой войны и об участии в этой войне Латвии, Риги, русских эмигрантов, людей, так или иначе связанных с культурой. Если вот так вот сузить, понятно, насильно немножко сузить эти круги, вы не могли бы определить или обозначить свою тему?
Действительно, у меня была некогда такая тема. Но я на каком-то этапе от нее отказался и стал заниматься регистрацией простейших. То есть я занимаюсь составлением библиографического указателя русской периодической печати, издававшейся в 1941-1945 году на оккупированной территории Советского Союза, в Германии и сопутствующих странах, например, Чехословакии, например, Югославии, например, Франции и так далее. Это одна часть моей работы.
Позвольте сразу уточнить. Да. Вы занимаетесь библиографией не только политических или политизированных изданий. Вы занимаетесь библиографией и, скажем, продолжающихся научных сборников.
Дело в том, что в 1941-1945 годах научных сборников, за исключением небольшого числа сборников, издававшихся в Чехословакии, и указателя, изданного в Белграде, в общем, научных сборников не было. Были попытки. И в этом смысле Чехословакия наиболее удачный опыт этих попыток. Все остальные издания приблизительно к 1941 году были прекращены. Я, кажется, не могу вспомнить ни одного продолжающегося издания, за исключением некоторых казачьих изданий. И в соответствии с теми задачами пропагандистскими, которые существовали у пропагандистских инстанций, их было много. У каждого более-менее достойного ведомства была своя пропагандистская инстанция. Были созданы соответствующие, прежде всего, листовые издания, потом плакатные издания, потом односторонние газетные издания для наклейки на заборы, и потом двуполосные, трехполосные, четырехполосные, шестиполосные, восьмиполосные, и в праздничные дни до 12 полос газетные издания. Потом параллельно стали выходить журнальные издания. Сначала это были иллюстрированные журналы. Скажем, «Новый путь», который издавался в Берлине, и непонятно почему в конце 1941 года был закрыт. «Новая жизнь», «Новая земля». Как правило, все эти издания сопровождались определением, характеристикой, эпитетом «новые». Потом стали издаваться журналы литературного характера. Их было немного. И, тем не менее, некоторые из них достойны вполне внимания. Например, журнал, который издавался в Симферополе, журнал, который издавался в Пскове, журнал, который издавался, значит, я говорю, Псков, самый ранний, Симферополь, Рига и Германия. Вот несколько этапов издания литературных журналов.
Вы сказали, что описываете простейших, но все-таки среди этих инфузорий, вот вы сами упомянули, и литературные журналы, наполненные все-таки не простейшим каким-то материалом, а, собственно говоря, непосвященный слушатель в недоумении. А кто тоже работал в этих изданиях? Гитлеровские прихвостни, как принято их называть, или все-таки это были люди, которые не реализовывали, не, так сказать, транслировали, собственно, нацистскую политику? Были ли эти журналы, газеты, вообще вся эта периодика, была ли она в какой-то мере свободна от нацистской идеологии?
Она не могла быть свободной от нацистской идеологии по определению, потому что их создание определялись задачи, которые ставились перед этой печатью соответствующими инстанциями. Другое дело, что они могли тихой сапой проводить свою идейную программу. Например, в Париже в 1942 году издавалась газета «Парижский вестник». И существует донос в соответствующую инстанцию о том, что газета «Парижский вестник» проводит монархическую линию. И необходимо или закрыть газету, или всяческим образом урезонить ее для того, чтобы идея монархизма, которая не приветствовалась, как мы знаем, национал-социализмом, не пропагандировалась на территории Франции и Бельгии. Учтем, что газета «Парижский вестник» не поступала на оккупированную территорию. Эта газета предназначена только для Франции и для Бельгии, и то для этой газеты идея монархии была допустима в хитрых, не очень понятных цензорам, но понятных читателям, закоулках, вывертых предположениях, цитатах, обращениях и так далее. Надо сказать, что журналист все-таки умнее цензора, потому что как заключенный умнее своего сторожа, потому что сторож думает о нем 8 часов во время работы, а заключенный думает о стороже 24 часа в сутки. И в этом смысле хитрецы журналисты, которых очень жалко бывает. Но, в общем, у них есть свои какие-то козыри, которыми они любят щеголять, имея в виду, что вот вчера удалось в такой-то фразе там цензора Талента обмануть, вывернуть наизнанку и представить то, что нам-то всем читателям понятно, а ему ни вчера никогда не понятно. Но надо сказать, что и цензоры были не в промах. Например, большое количество цензоров или занимающихся политической пропагандой – это были люди, так или иначе связанные с Россией. Если говорить о Прибалтике, то это азийские немцы. Если говорить о северо-западе, то это бывшие петербургские немцы. Если говорить о Крыме, то это крымские немцы. То есть те, которые понимали, чувствовали и ощущали не только форму слова, но и как бы ее суть, ее содержание. Что же касается этих людей, то для того, чтобы понять, как случилось, что они стали заниматься этой печатью, наверное, нужно представить себе ситуацию, в которой они оказались. Например, существует журналист Н, который идет наниматься на биржу труда. Ему говорят: а ваша специальность какая прежняя? Я имею в виду рижского человека Васильева Гадалина. Он говорит: я журналист, тогда будьте любезны, пройдите в тот отдел, вам дадут соответствующее направление на соответствующую работу. Он не жаждет заниматься журналистикой в этих условиях, однако предпочитает заниматься ею, нежели чем-то другим. Другой человек, например, человек, там, скажем, Алексей Мильруд, сын редактора рижской газеты «Сегодня» Михаила Мильруда. Он занимается химическим каким-то там делом в какой-то лаборатории. Но он уже известный журналист к 1940-1941 году. Ему предлагают заняться журналистикой. Он отказывается. Тогда он получает повестку явиться в райвоенкомат с тем, чтобы направиться в Белоруссию в качестве переводчика. Выбор есть. Или ты едешь в Белоруссию в качестве переводчика, или ты занимаешься не письмом, а организацией, наладкой печати по 1941 году. предпочитается ситуация заниматься наладкой печати. Чтобы понять, что это за люди, мы можем посмотреть, чем они занимались, скажем, после войны. Ну, например, Завалишин активно печатался во время войны, но выбор существует. Или, например, Филистинский активно печатался, но выбор существует. Но мы видим, что ни для Завалишина, ни для Филистинского такие традиционные сюжеты, как упрощенное представление о взаимоотношениях культур, наций, государств, там проблемы какого-нибудь антисемитизма, не существует. Известно, что редакторы вставляли соответствующие цитаты по необходимости, но для журналистов определенного класса. Скажем, Филистинскому не вставляли или почти не вставляли. Завалишину не вставляли. А какому-нибудь десятипенному журналисту, который не будет протестовать против вмешательства редактора в его деятельность, непременно могли вставить ту иную третью, четвертую или пятую, значит, как бы цитатку. Существует в газете норма на определенные сюжеты. Не менее такого-то количества процентов, не менее такого-то количества имен, не менее такого-то количества упоминаний. Можно исхитриться. Например, в газете, которую создал Зыков...
Милетий,
да. В двух газетах, значит, в «Заре» и в «Добровольце» утверждается, что, скажем, до 33-го номера не было цензуры в «Заре». Но, на самом деле это не так. И, значит, не было соответствующих там сюжетов сугубо националистического характера. Была цензура. Пропустить цензор то, чего не хотел пропустить, как бы не мог. Им разрешали работать для того, чтобы, ну, как бы подтолкнуть их в нужном направлении. А потом цензура была в полной мере. Смотрим, что делают после войны. И мы видим, что ни Филистинский, ни Завалишин никоим образом с идеями национал-социализма не связаны. Или мы видим, скажем, какой-нибудь ЦП. Там было много людей, которые были заняты в печати этого периода.
Давайте поясним нашему слушателю, что ЦОП, которое вы упомянули, это Центральное объединение политических эмигрантов.
Да.
Сперва оно называлось послевоенных эмигрантов, а потом позднее политических.
Да. Это, в общем,
существовало в Мюнхене.
Да, это довольно демократическая организация, я бы сказал, и никоим образом не связана с идеями национал-социализма. Или, например, можем взять ту же радиостанцию «Свобода», на которой в 50-е годы работало довольно много людей, ранее связанных с печатью 43-го, 44-го, отчасти 45-го года. Это была ситуация вынужденная, точно так же, как огромное количество людей оказалось в, ну, скажем, в полицейских батальонах. Или, например, в армейских батальонах. Или в том, что называлось, там, скажем, до 44-го, до ноября 44-го года РОА, а потом получила полное право называться, скажем, РОА. Люди шли туда не потому, что они идеи эти стремились реализовать, а потому, что это была попытка, ну, в общем, спасения. Или не обязательно шкурного, не обязательно шкурнического, но, в общем, была попытка выжить. А с другой стороны, вот тут были некоторые для меня все-таки, как для советского человека, неожиданности. Я все-таки полагал, что большая часть людей заняты в этой печати по соображениям, ну, вынужденным. В действительности было огромное количество, ну, может быть, я слово «огромное» сказал слишком много людей, разделявших идеи национал-социализма. Не в ее брутальном виде, а в сущностном. Это и какая-то часть основной берлинской газеты, там, скажем, «Новое слово». Это газеты, издававшиеся, скажем, там, в Югославии. Это газеты, издававшиеся, может быть, отчасти в Париже. Вот тот же «Парижский вестник». Это были люди, искренне верившие в то, что идеи национал-социализма объединяют идеи государственности, народности и религиозности. То есть это новый извод православия, самодержавия и народности. Хотя слово «самодержавие» отношение было совершенно разным. В той же газете «Новое слово» многократно говорилось о том, что ни о каком возвращении к самодержавии быть не может. Правда, не очень понятно, откуда взялась эта фраза, что ничего возвращения к самодержавию быть не может. То ли это пропагандистская установка Министерства пропаганды, то ли это установка искренняя, действенная. Такова, скажем, установка Народа Трудового Союза. Они отнюдь не мечтали вернуться к прежней ситуации. И даже газета «Новое слово», там, скажем, возглавлявшаяся деспотули, которую потом, не знаю, называли ли тогда гестапули, в общем, тоже не стремилась к возвращению полноценному, полновесному к тому, что существовало в России до 1917 года. То есть люди были и установки были самые разнообразные.
Программа
мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Русская печать под нацистами. Гость нашей студии – историк Борис Равдин.
Борис, по ходу вашего рассказа у меня возникло несколько вопросов. Ну вот вопрос первый. Рассказывая о парижском вестнике, который распространялся во Франции и в Бельгии, и вы подчеркнули, что больше нигде на оккупированные территории газета не шла. Хочу вас спросить по поводу ареалов распространения поднацистских газет вообще. Насколько я слышал, и в частности, читая ваши работы, все газеты имели какой-то свой причудливый ареал распространения. И на чужую территорию не залезали. Одеяло на себя не очень перетягивали. Каждому была дана своя делянка, которую нужно было вспахивать. Так ли это действительно? Правильно ли я это формулирую? И почему была такая ситуация, если это так?
Если говорить о газете «Парижский вестник», которая возникла, значит, в 42-м году, то я могу сказать, почему этой газете разрешалось функционировать только в пределах Франции и только в пределах Бельгии. Этой газете разрешалось то, чего не разрешалось печати Германии и печати оккупированных стран. Например, если в газете каком-нибудь «За Родину» или «За Свободу» – это более стандартное название этого типа газет – мы встречаем регулярно литературные страницы, то в газете «Парижский вестник» такого рода литературных юбилейных страниц нету. Зато там есть юбилеи генералов белого движения. То есть белое движение на оккупированной территории не популяризировалось. И представлять, я не говорю Деникина, который был персона нон грата, скажем, Врангеля или Колчака или Юденича как героев национального движения где-нибудь в Пскове или даже в Симферополе или, скажем, в Калуге, было не принято.
А вы можете дать этому идеологический комментарий? Почему?
Потому что немецкая пропагандистская инстанция опасалась, что массовое сознание уже отказалось от той модели государственности, которая была до 1917 года. И возвращение так называемых капиталистов и помещиков уже не будет принято как естественное стремление народного, что ли, духа, не знаю, как это выразить.
Ну и, может быть, это связано с тем, что усложнять новую идеологическую парадигму, которую нес гитлеризм, этот гитлеризм не намерился. Какое еще белое движение? Куда еще во всю эту новую идеологию, которая на танках въезжала и въехала, и, так сказать, осела в России, еще вот эту белую идеологию? Да пошла она?
Нет, мы же знаем, что, скажем, в 30-е годы, когда стало понятно, что в ближайшее время советская система не пойдет, возникло, даже чуть раньше, возникло движение непредрешенчества. И вот такое же словесное наполнение возникло и в пропагандистской системе вот этого времени. Давайте мы сначала сбросим то-то, 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 а потом будем потом думать о том, что из себя будет представлять новая Россия. Трудно себе представить, но даже, скажем, там в 43-м году, когда Власов впервые, нет, не впервые, оказался, скажем, там на северо-западе, стали говорить о союзе России и Германии. Трудно себе представить, но пропагандистская система позволяла такого рода лозунги не слишком широко пропагандировать, но Власову и некоторым другим последователям, скажем, там, псковскому бургомистру...
Бургомистру, да, не Гауляйдеру.
Не Гауляйдеру, Черепенькину. Позволяло, скажем, на одном из выступлений тоже говорить о будущем, значит, вот, союзе России и Германии.
Вернемся к ареалам.
Да.
Итак, с «Парижским вестником» понятно?
С «Парижским вестником» понятно.
У других газет какие были свои ареалы?
Значит, у других газет, скажем, вот в Риге издавалась газета «За Родину». Считается, что она издавалась в Пскове. Там даже поначалу было написано адрес Псков, там такая-то, такая-то и так далее. Эту газету, даже из типографии, по рассказам работавших в типографии, сложно было вынести. И распространение этой газеты внутри, скажем, Риги наказывалось какими-то суровыми мерами. Газета предназначалась исключительно для Псковской области и дальше, скажем, на северо-запад, вплоть до Новгорода. Потому что разные условия существовали, бытовые, кормовые, идеологические. Скажем, то, что позволялось Прибалтике, в Эстонии, в Литве или в Латвии, то не разрешалось скажем, там на северо-западе. Я уже не говорю, не разрешалось в центральных каких-то областях России. У каждой территории были свои возможности. Кроме того, мы знаем, что существовала система соревновательности. Например, скажем, там Лозы, это, скажем, там у нас Прибалтика, или там Белоруссия, или Украина, Кох. У них существовали возможности для проявления собственной, для реализации собственной программы. Как, конечно, в каких-то пределах. Но, в общем, не было железной установки, которой должны были подчиняться абсолютно все наместники. У каждого была свобода воли. У каждого была, в какой-то степени, своя творческая возможность. Мы даже можем посмотреть на заголовки газет. На одной газете написано, скажем, там, «За Родину», которая издается. Допустим, Пскове, сейчас точно не помню. На другой газете написано «За Родину», выше написано латиницей «За Родину». На третьей газете написано «За Родину» по-русски, «За Родину» латиницей, еще наверху написано «For Heimland», еще по-немецки. То есть не было железной установки, как должны издаваться газеты, какие должны быть шапки, какие должны быть лозунги, какие должны быть девизы, какие должны быть установки. Это зависело от воли, желания и эстетических представлений человека, управлявшего этим пропагандистским процессом, от наличия бумаги, от наличия краски типографской и так далее. Точно так же, как все газеты делились и по частотности, скажем, шестидневных газет было немного, трехдневных газет было большинство, были газеты, выходившие раз в неделю, были газеты, выходившие раз в две недели, были газеты форматом, скажем, «Правды», были газеты размером в четвертушку, правда, и так далее. Есть бумага – выходит. Нет бумаги – не выходит. Менялись названия газет. Менялся ареал распространения газет. Скажем, вот сегодня, мы знаем, укрупняют, скажем, библиотеки. Ликвидируют, скажем, 5 библиотек, взамен них создают одну большую. Точно так же могли ликвидировать 5 маленьких газет и создать одну областную, которая будет распространяться на всей территории. Так, например, в 1942 году почти все газеты Северо-Запада, которые издавались в Красногвардейске, это, скажем, Гатчине, которые издавались в Лгдове, которые издавались еще в других городах Северо-Запада, они были закрыты, и вместе с них появилась одна большая газета «За Родину» с большим тиражом, которая и распространялась на всех этих территориях.
Русская печать под нацистами. Сейчас мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация».
Итоги ЕГЭ. Почему российские выпускники плохо сдают математику? Какие дополнительные экзамены выбрали вчерашние школьники? Виноваты ли учителя в низких баллах? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 4 июля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские моряки, захваченные в середине мая нигерийскими пиратами, освобождены. Как сообщил российский профсоюз моряков, греческая компания-судовладелец заплатила выкуп. Его сумма не называется. В Махачкале в результате взрыва пострадали по меньшей мере 2 человека. Взрывное устройство было заложено в мусорный бак на обочине дороги, ведущей к базе ОМОН, сообщили в МВД Дагестана. Сегодня же в Махачкале неизвестный обстрелял машину заместителя командира роты местного ОВД. Он получил ранение. В Екатеринбурге партия «Яблоко» провела митинг в защиту прямых выборов мэра. Организаторы акции потребовали также расследования правоохранительными органами деятельности нынешнего главы городской администрации Аркадия Чернецкого. В Польше сегодня проходит голосование во втором туре президентских выборов. Соперничают спикер Сейма Бронислав Комаровский и лидер оппозиции Ярослав Качинский. В Кабуле американский генерал Дэвид Петреус официально вступил сегодня в должность командующего международными силами в Афганистане. На западе Ирака в городе Рамаде смертница взорвала себя. У административного здания погибли по меньшей мере 4 человека. Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретилась сегодня в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждались двустороннее сотрудничество и проблемы Нагорного Карабаха. Президент Киргизии Роза Атунбаева прибыла в столицу Казахстана Астану для участия в заседании глав государств ЕвразЭС. Вице-президент США Джо Байден обсуждает в Багдаде с лидерами Ирака перспективы силы формирования нового иракского правительства. На юге Афганистана в ходе двухдневного рейда убиты более 60 боевиков и членов преступной группы, занимавшихся контрабандой наркотиков. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русская печать под нацистами. Мой собеседник в студии – историк из Риги Борис Равдин. Кто был во главе всей этой системы?
Если говорить о Министерстве восточных территорий, то, естественно, существует человек в Министерстве восточных территорий, который отвечает за издание газет на территории, которая подчиняется Министерству восточных территорий. Но мы знаем, что это Украина, что это Белосток, что это Прибалтика, и, в общем, пока все. Существует военное ведомство, которое, начиная с 42-го года, с конца, с начала 43-го, значит, издают свои военные органы печати. Значит, они подчиняются соответствующим образом военным инстанциям. Поскольку все добровольческие соединения подчинялись СС, значит, это система пропаганды, существующая внутри СС. Если говорить о каких-то блаженных временах или территориях, занятых румынскими войсками, скажем, на Украине, то там существует просто частное предпринимательство. На Украине, скажем, в Одессе издаётся там, скажем, 4 газеты, 4 журнала. Из них часть газет является частной антрепризой. Конечно, существует и цензура, конечно, существует и ограничения в бумаге, конечно, существует ограничения идеологического характера, но, в общем, это почти что частная антреприза.
Кстати, об Одессе. Вот два сборника поэтических, таких легендарных, которые там были изданы под румынами, сборник Гумилёва и сборник Есенина. Чья это была инициатива?
Значит, по этому поводу существует соответствующее замечание. Я могу сказать, что Есенина, издатель, он существовал, сейчас не могу, к сожалению, вспомнить фамилию, издали случайно. Почему случайно? Потому что сначала издали Гумилёва, Гумилёв не пошел. И тогда для того, чтобы финансовую программу обеспечить и вывести себя из этого финансового кризиса, издали Есенина, похожего на рижского Есенина, но который пошел более успешно, нежели Гумилёв. Еще хочу сказать, что я помимо указателя печати периодической, я себя определил как, значит, любопытный, посторонний, занимаюсь еще созданием указателя книг и брошюр, изданных тоже на этой же оккупированной территории. Приблизительно, я думаю, что не так уж и много, но на самом деле не так уж и мало, если представить себе, значит, наше прежнее представление о том, чем занималась эта система. Но приблизительно книжек 400 было издано за эти годы на этой территории, которые делятся на определенные, скажем, там, категории. Ну, скажем, там, антисоветская литература, условно говоря.
Что понятно.
Да. Антисемитская литература.
Тоже абсолютно ясно. Да.
Пропагандистская, прославляющая национал-социализм, быт, нравы, тоже понятно.
Казалось бы, да. Такая, да, прежде всего должна,
да,
быть,
да? Остарбайтерская литература, та, которая предлагает добровольное прибытие в Германию с целью оказания помощи национал-социализму в борьбе за то-то, то-то и то-то.
Ну, тоже можно отнести этот сектор к пропагандистскому.
Это тоже, да, можно к сектору пропагандистский, да. Значит, дальше некая система сельскохозяйственной пропаганды. Например, поскольку немцы нуждались в кормовом довольствии, то они нуждались и в повышении урожайности полей. Поэтому во многих газетах, особенно средней полосы России, но не только средней полосы России, существовал специальный уголок сельского хозяина, где рассказывалось о том, как сеять, как убирать, как хранить картошку, как предохранять ее от жука и так далее. По этому же поводу было небольшое количество, но, в общем, какое-то количество такая ликбезовская сельскохозяйственная издавалась, и была специальная программа для Министерства восточных территорий.
То есть эти же темы в виде книжечек, да?
Эти же темы в виде книжечек, да. Существуют книжки, которые нужно дарить школьникам на Рождество, на Новый год, на 1 мая, по случаю успешного окончания учебного года и так далее. Это, скажем, там, сказки Пушкина,
Хрестоматии
какие-то, да. Дальше существует...
Кстати, в них идеология, насколько гитлеровская, присутствует?
Вот
в сказках Пушкина, например, или в хрестоматии?
В сказках Пушкина никакой идеологии нет.
Нет, да? Да. Ни предисловия...
Ни в предисловии, ни в рисунках, ни в цене. Цена указывалась по-разному. Могла указываться в марках, а могла указываться еще и в рублях. Это на Украине была отдельная валюта, своя собственная. А так в ходу были и те, и другие деньги. Но вот я написал статью в сборник, посвященный, значит, там Габриэлю Гавриловичу Суперфину, посвященную учебникам, которые издавались на оккупированной территории. Учебники стали издаваться с 1942 года. Значит, это русский язык, это арифметика, это хоровое пение. Кажется, все. В этих учебниках, конечно, не без идейного наполнения. Но не такого массированного, как можно было себе представить. Скажем, в учебнике «Русский язык» к апрелю есть картинка, где дети стоят у портрета Гитлера с цветами. Это день рождения Гитлера. Еще, может быть, одна, два, три какие-нибудь намеренных сюжета, связанных с эпохой. Сложнее или проще, например, с учебниками по арифметике. Большая часть учебников арифметики, она представляет собой странный какой-то такой кишмиш, может быть, скажем так. То есть это учебники, в которых действуют меры и дореволюционные, и так называемая метрическая система, где и рабочие выступает в качестве забивающего шпалы. И вдруг купец какой-то неожиданный появляется. И есть и идейная подоплека.
Например, в факельном шествии в Нюрнберге участвовало 20 тысяч человек.
Ну, приблизительно. Но все-таки нужно учесть, что это учебники, предназначенные для русского ребенка. В основном для крестьянского. Там сказано, скажем, ну, например, скажем, после реформы, объявленной
Национал-социалистической партии?
Да, национал-социалистической партии, значит, вот...
Урожайность
повысилась в 3 раза. Если раньше крестьянин Петров собирал со своего участка, скажем, 20x, то сейчас при повышенной урожайности в 3 раза сколько он соберет и так далее. У крестьянина раньше не было собственного участка земли. Сегодня немецкая, значит, система предоставила ему в ширину, скажем, 10 кабельтов, в длину 20 дюймов, сколько всего, значит, он имеет возможности посеять того-то, того-то и того-то. И то такого рода задачек было, скажем, не очень много. Ну, что же еще? Учебники по закону Божьему так и не были изданы. Государство считалось отделенным от церкви. То, пожалуйста, во внешкольное время. Были попытки, была программа, были даже составлены учебники, но мне неизвестен ни один учебник закона Божия, который был бы издан в эти годы. Пользовались старыми прибалтийскими или российскими дореволюционными.
«Мифы и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. «Русская печать под нацистами». Гость нашей студии – историк Борис Рабдин.
Представляю себя на месте нашего слушателя. В вашем рассказе так много упомянутых всевозможных изданий, периодических, и вот книжки вы перечислили. Очень все это интересно, очень любопытно. Но с точки зрения библиографической. А вот с точки зрения содержательной, не могли бы вы нам очертить, можно ли было бы составить антологию самого интересного, что издавалось в годы нацистской оккупации? Можно ли составить интересные книги, включающие тексты того, что было издано в те годы? Будут ли они читабельны сегодня?
Вы имеете в виду массового читателя?
Обычного, интеллигентного, любознательного читателя. Не узкого специалиста, который заинтересуется чем угодно. Ну и, наверное, не гуляющего с пивом по Сретенке. А
если
нормального, любопытного интеллигента.
Если говорить о художественной прозе, то это довольно убогое, надо сказать, впечатление. Хотя к праздникам позволялась и внеидеологическая продукция. А то такая все очерки о том, как мать провожает сына на войну и говорит, возвращайся с победой. А дальше нужно дописать, по какую сторону, значит, он сражается. Все остальное равно. И причитание матери, и обещание сына, и улыбка провожающей девушки, и так далее. Художественную прозу тяжело вылавливать. Проще с поэзией. Во-первых, много любопытных переделок советских песен. Десяток «Катюш» каких-нибудь. или там «Широка страна моя родная». Но и все массовые песни, которые были известны, все они имели такую травестийную, а может быть даже и переводную направленность. Рассказывал мне кто-то из рижских моих собеседников о том, как на взморье в Юрмале шли солдаты и пели, значит, знакомую песню. Удивившись, он, значит, решил, что стоит задуматься, как поступить. На самом деле музыка была известной песней «Вставай, страна огромная, иди на смертный бой». Но слова были, значит, соответствующие, положены, подходящие к той стороне, которую взяла музыку на вооружение, а слова уж как бы сама написала. И вот такого рода переделок можно направить довольно много. Есть целый цикл стихов, написанных вслед за стихотворением Симонова «Жди меня». Во-первых, Симонова стихотворения, как и Смеляковские, были напечатаны в этой самой печати. И вслед за стихотворением Симонова появилось довольно много подражаний. И вот можно собрать такого рода подражания и представить себе нечто вроде типологии заговора, существовавшего по ту и в другую сторону, и в какие формы сюжета этот заговор реализовывался, осуществлялся. Много довольно частушек, собранных в эту эпоху. И думаю, что и в не меньшей степени созданных и выдаваемых за народные. Но модель сохраняется, принцип сохраняется, структура сохраняется, и как фольклорные сюжеты, она вполне, значит, думаю, может заинтересовать не только человека, занимающегося фольклором, но и просто, я уж не знаю кого, скажем, какого-нибудь любопытного. В общем, много довольно можно набрать, но я не убежден, что это будет интересно массовому читателю. Я говорил с одним из создателей, скажем там, литературы, связанных с Холокостом. Они тоже собирались издавать нечто вроде библиографии, посвященной вот этому сюжету. Но потом выяснилось, что эта библиография используется сегодняшними сторонниками национал-социализма для поисков аргументов в своей нынешней деятельности. И они прекратили заниматься вот такого рода библиографическими изысканиями или изысками, точнее, связанными вот с этой эпохой.
Документальная проза, воспоминания, очерки, какие-то еще материалы, которые публиковались в оккупационной прессе, ну, или в оккупационных сборниках, да, которые могли бы быть интересны сегодня.
Документальный материал, конечно, публиковался довольно широко. В основном он связанный был с лагерными страстями, с лагерными страданиями. Но сегодня этот сюжет почти, значит, как бы закрыт для массового читателя, для массовой публики, по крайней мере. Хотя можно набрать довольно много сюжетов и деталей любопытных. Огромное количество подделок. Например, подделывается переписка остарбайтеров с семьей. Подделываются письма, которые направляют родные и близкие солдату, которые служат в Красной армии. И эти письма обнаружены на поле сражения, там, зашитыми в гимнастерку или еще что-то. Огромное количество подделок приказов. Не каждая газета имела право подделать приказ. Например, приказ Жукова или приказ Сталина или приказ там Серова имела право подделать все-таки газеты определенного уровня. Мелкие газеты, в общем, так глубоко или так высоко, скажем, не подымались. Приказы фальсифицировались, документы фальсифицировались, какие-то рассказы о том, что найден документ, в котором говорится о том, что каждому эстонцу, захваченному на территории, значит, необходимо там выжигать чуть ли не каленым железом звезду, там не то на правой, не то на левой щеке для того, чтобы... и так далее. Огромное количество приказов, которые говорили о том, что, скажем, белорусов, украинцев, кого угодно, значит, уже товарные вагоны готовы, и всех, кто сотрудничал в так или иначе с немцами или был на оккупированной территории, значит, положено в соответствии с таким-то приказом, за таким-то номером, за такой-то датой подвергать таким-то и таким-то санкциям. Особенно количество такого рода подделок увеличилось, естественно, к концу войны, когда, во-первых, истощилось вдохновение. Все сюжеты были уже, в принципе, обыграны, отработаны, активизированы. Нового этапа как бы не было. В этом смысле был замечательный год 43-й. Газеты воспряли просто, потому что, во-первых, ордена и медали, во-вторых, звания, в-третьих, новое взаимоотношение с церковью, в-четвертых, там то-то и то-то. Это просто рай для печати, для журналистов. Какое количество карикатур посыпалось, какое количество фельетонов, какое количество юморесок, какое количество анекдотов, связанных, значит, с этими самыми вот 43-го года сюжетами. А к 44-му году печать уже, в общем, выдохлась. Новых сюжетов нет, новых форм нет, новых традиций нет. Конечно, были люди талантливые. Ну, скажем, Александров из Ленинградского университета печатался под двумя разными фамилиями, заполнял просто страницу за страницей массы печати, издававшейся в Германии, нового слова, а потом это распечатывалось как бы на всей территории. Или, например, некто Касси, фельетоны, которые пользовались огромной популярностью, перепечатывались просто как горячие пирожки. Кто такой, к сожалению, не знаю. Было еще несколько человек, например, Давиденков, сын, значит, вот Давиденкова, автор фельетонов, книжек, стихов, песен, сокамерник Гумилева и так далее, но просто печатался в огромном количестве. В разной печати, и в казачьей печати, и в итальянской печати, и в смоленской печати, или Акульшин, например. Но был десяток талантливых людей, ну, которые всегда находили возможность каким-то образом, ну, проявить свой талант. А основная масса, в общем, скучной была, лень же была, платили мало и так далее. Но платили. Можем посмотреть в газете, в Рижском архиве существует ведомость на зарплату сотрудников газеты «Тевия». Это большая газета «Тевия», по-русски называется «За Родину», тираж более 200 тысяч человек. Но довольно прилично получали, скажем, по 600 марок, главный редактор. Остальные сотрудники штатные меньше, а остальные, в зависимости от того, сколько ты, значит, в эту газету поставил материала. Но, в общем, платили.
Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Тема сегодняшней беседы – «Русская печать под нацистами». Гость нашей студии – историк Борис Равдин.
Борис, вы упомянули, что оккупационные газеты перепечатывали советских авторов. Ну, вот вы назвали Симонова. Я знаю, что, скажем, перепечатывали даже Каверина.
Не догадываясь,
так сказать, какой части розы людского.
Нет, Каверина я не встречал, я встречал Тынянова.
А Тынянова, да, простите, да, да. Тынянова, да.
А Каверин шел в списке, был такой календарь памятных дат, где, значит, были даты, посвященные литературе. Вот там был Каверин.
Ага, да, понятно. Отметить Вениамина Каверина. Что-нибудь известно о тех репрессиях, которые назревали? Насколько я понимаю, не было, так сказать, никто не был наказан из советских авторов за то, что его в том там издате военных времен печатали. Никаких не назревало репрессий, никаких проблем не было у них потом?
Известно, вот мне попадался сюжет, связанный со стихотворением Симонова «Жди меня, я вернусь». Якобы это стихотворение кто-то из оказавшихся в плену и подвергнутый обыску пострадал за ношение на теле стихотворения, напечатанного в фашистской газете.
Пострадал у советов.
У советов, да. Второе. Значит, утверждает, но думает, что это не так. Хотя это действительно любопытно. Одним из самых регулярно печатаемых авторов в этой печати был Михаил Михайлович Зощенко. И ставили сценки про Зощенко. Огромное количество самодеятельных театров было и разного рода самодеятельных концертных бригад. Зощенко – регулярный автор, значит, печати на оккупированной территории.
Если бы хотел, товарищ Жданов уж это вставил бы в пику.
Может быть.
Но ведь не вставил.
Анна Андреевна тоже печаталась на этих территориях, на этих газетных территориях, можно сказать, из советских авторов. Но самые популярные, вот я говорил, Есенин, Гумилев. Кольцов, который время...
Который Алексей. Поэт 19 века.
Крестьянский.
Ну да.
Да.
Не Михаил же.
Не Михаил, да. Кольцов, которого пытались противопоставить Пушкину. Кольцов, мол, народный поэт, а Пушкин еще надо посмотреть. Но выяснилось, что все-таки, видимо, Пушкин может войти в одну обойму с Кольцовым.
Понароднее будет.
Понароднее будет, да. Значит, что касается сотрудников, им пришлось хуже, чем актерам. Актеры все-таки вчера выступали на сцене и пели «Катюшу» на новый лад, а завтра их могли переодеть, выпустить эту же сцену, они пели «Катюшу» на старый лад. Из актеров почти никто не пострадал, за исключением награжденных. скажем, там, орденоносцев, пожалуйста, им будьте, как скажем, Печковский, будьте любезны. Что касается журналистов, то журналисты, в общем, отслеживались и наказывались. Но не по высшей мере наказания, а там, скажем, 8-10 лет. Некоторые из них возвращались и продолжали свою журналистскую или литературную, или научно-исследовательскую деятельность, ну, там, скажем, на Воркуте, откуда они уже потом не возвращались. И вот ищу человека, там, скажем, 43-44 года, в 44-м году пропал, вдруг обнаруживается в 66-м году на Воркуте. Оказывается, был арестован, был, значит, осужден, или, правильно говоря, осужден, а через 20 лет разрешили ему вернуться к прежней деятельности, и он стал подписывать статейки, посвященные, так скажем, Пушкину и Лилицкому.
В вашем рассказе промелькнуло имя Милетия Зыкова.
Да.
Сюжет, казалось бы, уже давний и много раз обсказанный. Что-нибудь вы обнаружили новенькое? Куда-нибудь продвинулась эта тема и дальше? Что-нибудь прояснилось по его поводу?
Ну, что-то вот я не видел новой книжки Александрова, Кирилла Александрова, который занимается очень интересно, значит, вот власовским движением. И вот книжка посвящена окружению власовскому. У него были какие-то любопытные сюжеты и тонкие наблюдения по поводу... Он дошел до личного дела Зыкова. Но так ли это, как сегодня уже складывается окончательно, сказать трудно. У него был псевдоним Николай Москвич или Николай Москвин. И книжка вышла соответствующая под таким, значит, именем. Но мы не знаем тех псевдонимов, под которыми он печатался в «Добровольце» и в «Заре». Утверждает, правда, что бывало, что весь номер заполнен им одним под разными фамилиями. Недавно прочел любопытный фельетон в газете 44-го года, о которой я уже неоднократно говорил, «Наше слово», в которой человек с фамилией Николай Москвин рассказывает об опечатках в газете «Социалистическое земледелие». А известно, что наш герой работал именно, судя по последним данным, в газете «Социалистическое наблюдение». Отсюда, кажется, есть возможность выйти на псевдоним один или другой Милетия Зыкова, под которым он печатался вот в газетах берлинского происхождения. Но окончательно сказать невозможно еще. Хотя надо сказать, что вот сейчас смотрю газету «За Родину», которая издавалась с конца 44-го года, когда был образован Комитет освобождения народов России. И совершенно точно и совершенно понятно, что эта газета отличается, скажем, от той же газеты «Парижский вестник». Например, в газете «Парижский вестник» февраль – это, похоже, октября будет. А в газете «За Родину» февраль – это некий ориентир, на который нужно нам обращать внимание, и который мы вполне имеем право отметить как достойное звено в цепи, значит, наших предшественников. Например, мы никогда не увидим в «Парижском вестнике» имени Чернышевского. А тут огромная статья, посвященная Чернышевскому как нашему предшественнику и так далее. То есть существует возможность, ну, какого-то идеологического жития, многообразия в этих самых газетах. Некоторые статьи, как утверждают, написаны Зыковым. Говорил об этом, значит, автор «Неугасимой лампады»
Ширяев.
Ширяев, да. Но я бы Ширяеву не очень верил, потому что он ради красного словца, в общем, вполне готов продать и мать, и отца, и ближайших родственников. Поэтому его попытка уличить, значит, Зыкова в том, что тот есть главный, значит, негодяй власовского движения, и подкрепить это какими-то материалами, к ней нужно относиться с осторожностью. Думаю, что не так все представляется закономерным и сложенным, как хотелось бы видеть Ширяеву. Ситуация была все-таки более дробной и более любопытной, я бы сказал, чем хочется увидеть кому-то, упростив этот сюжет. Вообще, это фашистское движение, национал-социалистическое, помните Солоневича и его движение штабс-капитанов. Люди, которые, на мой взгляд, искренне верили в идеи национал-социализма, они тоже были уровня приблизительно штабс-капитанского мышления. Полковников там почти не было, а уж о генералах, за исключением Власова, который, я не знаю, как оказался в этой ситуации, и здесь, в общем, и видеть не приходилось. Это, в общем, люди, ну, скажем, там, 25-40 лет. Действительно, штабс-капитанского звания, как Ларионов, например.
Террорист.
Террорист, да, вот этот самый известный взрыв
27-го
года, да. Значит, это вот такого рода сознание. такого рода идея простейшими методами организовать, изменить, исправить, значит, все несправедливости, которые существуют в мире. Когда люди выходят за пределы этого звания, хорошо, что дают генералов, у генерала другое мышление, более масштабное, я бы сказал, они отходят от этих простейших форм регулирования, значит, истории. А пока люди находятся в этом возрасте и в этом звании, им кажется, что все можно сделать как бы своими собственными руками. Добьемся мы
освобождения
своей собственной рукой, да. Это искренне часто люди, благородные, но, мне кажется, не способные не услышать, не увидеть того, что находится за пределами их видения и сознания.
Как спросил бы Остап Бендер, сколько вам нужно времени, чтобы завершить эту работу?
Не царское это дело время считать.
На этом мы заканчиваем нашу программу. У нас в гостях был рижский историк Борис Анатольевич Равдин. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
На что идут деньги налогоплательщиков? Правильно ли государство распоряжается нашими средствами? Об этом в программе «Третий сектор» рассуждают писатель-публицист, бывший заместитель председателя Счетной палаты России Юрий Болдырев, Павел Кудюкин, преподаватель Высшей школы экономики, а также Михаил Коваль, председатель Федерации автовладельцев России. В эту субботу в 18 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.